Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в нашу студию. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. Отец Алексей, как вы думаете, вот если... Сейчас вот надо напомнить, может быть, кто-то к нам только что присоединился. Мы говорили о том, что очень много праздников, которые в нашем церковном календаре в церкви посвящены Богородице, безусловно, от большой любви и почитания православных людей, почитания имя Богородицы. Я вот думаю, а не может ли таким образом для людей как-то заслониться почитание Бога в церкви? То есть, помните, когда-то шутили, там, в 90-е особенно, да, что такое Троица? Это там, это Божья Матерь, Николай Чудотворец, и, по-моему, кто-то еще, но там Христа не было в этом, вот, в этом понимании Троицы. При таком количестве святых, при таком количестве богородичных праздников, не рискуем ли мы просто в этом немного утонуть и забыть, что мы Церковь Христова?
Ну, есть, конечно, такая опасность существует, и поэтому священники должны объяснять, что наш центр – это Господь, наш центр – это Христос, и именно благодаря сиянию света Христова мы имеем великое, ну, как вот на небе есть единое солнце, да, а есть луна, а есть множество звезд. Ну, вот можно было бы привести такую аналогию, что главное светило – это Господь, да, потому что даже луна, она хоть и великое светило, но светит, но она светит светом отраженным, да, и именно через Христа Богородица имеет свою славу, и именно как к Матери Господа нашего мы к ней обращаемся, не как самостоятельно, да, какому-то человеку, живущему здесь на земле, а как именно человеку, который послужил самому великому делу в очеловечении здесь Господа на земле и который дал возможность Господу сойти и соединиться с человеческим родом. И поскольку это произошло через Богородицу, то мы ничуть не погрешаем тем, что мы ее почитаем особо. Да? Мы знаем, что Церковь почитает Богородицу превыше всех херувимов и всех серафимов и всех небесных сил бесплотных, потому что в нее вселился сам Господь, сам Христос. И поэтому почитание Богородицы, оно в этом отношении особое. Вообще, если вспомнить... Как-то мне довелось еще, будучи студентом светского вуза, быть в Казанском соборе, который тогда, города Санкт-Петербурга, который тогда являл собой музей религии и атеизма. И вот там в одном из экспонатов этого музея я видел католическую икону, на которой была изображена Святая Троица, и вместе со Святой Троицей была изображена тут же, как бы инклюзирована, включена в этот список Пресвятая Дева Богородица. Так вот, таких православных икон нет, потому что для нас Господь – это прежде всего Пресвятая Троица, а Богородица, она хоть и совершила величайшее...
Как бы я и не видел такую икону.
Ну, вот я католическую икону такую
видел.
Нет,
именно православную, когда речь идет о Ветхозаветной Троице, был период в нашей иконографии, когда Ветхозаветная Троица изображалась... с добавлением разных совершенно людей, святых, Богородицы. Я вот, правда, не помню, видел ли я Богородицу, но вот такую икону, где в центре Святая Троица, а по бокам где-то, даже не обязательно в клеймах, разные персонажи нашей библейской или христианской уже новозаветной истории, мне кажется, попадались.
Ну, очень может
но
быть.
Но это вполне естественно. Но,
да, все зависит именно от такого восприятия. Ведь икона, по сути дела, это определенная богословская проповедь. Да. И в этом отношении для нас, конечно, и Господь – это центр всей Вселенной. Да. И через Господа уже потом дальше благодать Божия она имеет свое распространение на нас. И Богородица мы прославляем, как я уже говорил, именно как Матерь Господа нашего Иисуса Христа и имеющую такую особую ну, не власть, особое дерзновение, да, особое почитание своего Сына, благодаря которому мы можем, обращаясь к Богородице, просить о его снисхождении. Ну, так вот, во всяком случае, человеческому уму, наверное, проще эту картину воспринять, если у нас есть какой-то сильный, серьезный ходатай там, перед царем царей, да, перед Господом нашим, то нам проще у Господа снискать милости.
И вот... А вы знаете, как можно это немного простить и обесценить, но при этом... Мне почему-то в голову пришел такой характерный пример. Наверное, у вас тоже так часто бывает, когда, и у меня, когда кто-то из знакомых звонит не напрямую человеку, например, вам звонит, говорит, а вы не могли бы там у Петра Петровича узнать, нужно ли мне сделать то-то и то-то? Или не у Петра Петровича узнать, нужно ли мне приезжать? Я говорю, а почему ты не можешь напрямую Петру Петровичу позвонить? Ну, мне вот через тебя проще.
Ну, действительно, если бывает человеку так проще, почему бы и нет? Просто у человека обычно есть такое, ну, духовное создание великого множества своих грехов, да. И когда человек напрямую обращается к Господу, ему зачастую бывает страшно. Ну, Господи, как я к тебе подойду, я величайший должник перед тобою, да. И поэтому действительно просить милости психологически бывает проще человеку, через какого-то ходатая, как я уже сказал, а самый первый ходатай рода человеческого, как мы даже имеем некое такое свидетельство, предание церковное, да, что Пресвятая Богородица в конце на страшном суде будет просить за каждого человека, за каждого грешника у своего сына, будет просить у Господа отдельно, будет ходатайствовать за каждого человека. Есть такая идея, да, вот духовная такая, духовная действительность такая, может сказать, богословская идея. И, наверное, чувствуя близость к своему сердцу этой идеи, человек идет и просит ходатайство именно Божьей Матери, да, как особой заступницы рода христианского, как имеющая особое право просить своего сына, потому что она всецело была ему послушна. Мы знаем, что вот Богородица, да, она исполняла волю Божию в течение всей своей жизни, даже когда она что-то не понимала, она всецело Господу доверяла. Любое событие она воспринимала, как вот сказано было в Евангелии, «Се раба Господня, будь мне по глаголу твоему». И скорби, и радости, и самое великое прославление, что она действительно будет теперь матерью Господа неба и земли, оно все равно со смирением всегда принималось ее сердцем. И именно поэтому, благодаря ее вот такому служению, благодаря вот ее материнскому служению, материнскому дерзновению перед Господом, она имеет, ну, такую возможность ходатайствовать за нас грешных, и мы этой возможностью всегда пользуемся, и, ну, наверное, нам так удобней.
Я вспоминаю, я не застал свою прабабушку, но так как я вот рос в то время, когда, ну, это вот был какой-то перелом, да, 80-е и 90-е, и семья, ну, родители, они интересовались очень тогда какими-то религиозными разными совершенно течениями, как это у многих было в начале 90-х, да, а как-то в семье всегда знали, что прабабушка по папиной линии была верующей, у нее были иконы. Вот среди ее икон, я не помню, там, иконы Спасителя, например, да, были Богородичные, там, много их не было, естественно. Не как сейчас у нас там. Все стены, много у верующих людей, часто в домах бывает, что все стены в иконочках. Иконах больших, маленьких, там на всех... Нет, конечно же, нет. Там в красном углу, скорее всего, или где-то на полочках, или даже убранные. Стояли несколько иконок, там, Богородичная какого-то святого, там, Николай Чудотворец, как у многих. Я читаю, и многие, наверное, читали Владимира Солоухина, такое его программное произведение «Черные доски», где он описывает свое, начало своего увлечения к собиранию икон. когда он ездил по Владимирской области, потому что, конечно, не только по Владимирской, по деревням, собирал у бабушек иконы, выменивал, покупал, иногда даже в заброшенных храмах он умудрялся их находить, и не только в иконостасах оставленные, а там ими заколачивали окна, и вот он все это собирал, расчищал, отдавал на реставрацию, и вот судя, он как-то это впрямую не описывает, поскольку он тогда этим, когда писал «Черные доски», не интересовался каким-то богословием вопроса, да, но вот если так почитать, то действительно получается, что в русских домах практически не было икон Спасителя.
Ну, наверное, во-первых, люди воспринимали, что Спаситель изображенный на руках Богородицы, а все-таки большинство богородичных икон, оно имеет
с младенцем, да.
На руках, оно в этом отношении восполняет этот,
может быть, дефицит. Да, это хорошее замечание.
Да. А вот что касается, я просто не специалист, вот я не знаю действительно, а сколько было икон каких. Вот я могу тоже согласиться с вами в этом отношении, что у меня от моей родни дореволюционной осталась одна икона, это Иверская икона Божией Матери, и эту икону пронесли сквозь войну, с этой иконой было связано чудо, которое было вот в моей семье, потому что немцы, когда пришли в деревню и подожгли сарай с хлебом, то мой прадед, он моей бабушке сказал: беги, говорит, в дом, быстро вынеси, говорит, икону Богородицы, поставь напротив. То есть настолько люди были вот верующие глубоко, что вот в экстренной ситуации она побежала, эту икону поставила, и ветер, говорит, тут же переменился, и хлеб был спасен. И так получилось, что они, погрузив этот хлеб, ушли в псковские леса на подводах и отвезли его к партизанам. И этот хлеб и их питал, и помог тем людям, которые воевали тогда за свободу нашей Родины. И эта вот икона, она действительно великое чудо и заступление. И, ну, вот, да, особая любовь Божьей Матери, к Божьей Матери нашего народа, она вот, может быть, и засвидетельствована и мной, и из опыта моей семьи, и религиозного опыта. Но при этом, при всем, но... Если это Божья Матерь, ну, соответственно, ну, да, есть же Господь, да, и к Нему
надо обращаться. Кстати, опять вспоминаю Солоухина. Книга написана, там она редактирована и дописана где-то, наверное, в 80-е и 90-е уже. Написана она в 60-е годы, во второй половине 60-х, ну, и совсем присущим тогда автору советским мировоззрением. Потом уже писатель Солоухин стал православным, потом уже там к нему ездили за смыслами, там весьма неоднозначные, много чего неоднозначного было. Но вот есть две абсолютные для меня у него книги, это «Владимирские проселки» и «Черные доски». И он писал ее с мировоззрением очень советского человека, но, тем не менее, соприкосновение с иконой очень сильно меняло это мировоззрение, и он через это становился уже не советским человеком. И вот он вспоминает, как... А он с наскока, у него был известный советский писатель, у него уже был автомобиль, он на этом автомобиле въезжал лихо в какое-нибудь село, шел узнавать, где тут живут, где у кого иконы есть. Если это была уже советская семья, где от бабушек и матерей что-то оставалось, то ему легко достаточно отдавали. Где-то на деньги выменено, где-то на бутылку, где-то просто за столом посидели, выпили, отдали икону. Но если это был дом, где жила старушка, пожилой человек, который эту икону помнит и чтит с глубоко царских времен, то там практически не было случаев, чтобы каким бы ухищрением он ни прибегал, чтобы ему кто-то ее отдал. Даже если он обещал, что она займет достойное место, что она отправится в реставрацию, но ничего не помогало, естественно.
Ну, конечно, для семьи икона – это такая личная духовная ценность, это благословение Божие, это то, перед чем возносили молитву не только сами люди, но и их предки, да, как вот, потому что вот эта икона, которая сохранилась, я точно знаю, что у нас ее всегда ею благословляли на венчание по женской линии. Mm-hmm. Вот она, да, она вот так у нас перешла. Поэтому...
Сколько она венчание таким образом пережила, интересно?
Ну, я не знаю точно, но сама икона это где-то конец 18-го, начало 19 века. Ну, можно плюс-минус по поколениям, да, все это дело посчитать. И действительно, это такая Ну, это семейная реликвия, это ценность. И, ну, что значит продать икону? Да, это почти для человека как чуть ли не как предать Господа, да, взять на...
Это же не помню, у кого я это прочитал. Не было понятия покупать и продавать икону, мен на деньги. Понятно, что это попытка там перехитрить Бога, но, тем не менее, вот купить икону и продать икону нельзя, можно обменять на деньги.
Ну, наверное, да, так люди, просто чувствуя святость вот этих икон, тех образов, перед которыми они возносили молитву, они действительно отделяли их от каких-то обычных профанных вещей, которые за эти деньги можно было продать и купить. Да, это, наверное, вот именно следствие такого глубокого народного почитания, да, и святых, Богородицы и Господа, и их изображений, соответственно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. То есть вот это Иверская, да, икона?
Да.
Иверская икона – это первая икона, которую вы увидели в своей жизни, да? Как-то познакомились с образом Богородицы, да, даже не обязательно Богородицы, просто православием и с образом.
Ну, наверное, да, просто когда я на первый раз видел, будучи, ну, маленьким мальчиком, я, конечно, не осознавал. Я видел, прежде всего, молящуюся бабушку, вот, и это для меня, да, то, что ее молитва была обращена по направлению к икону, это уже было как бы такая вторичная вещь. Лично я, так получилось, что молиться начал осознанно, наверное, в 17 где-то лет. Так, да. Меня в 7 лет крестили, это было... Это было на день тысячелетия крещения Руси, и я помню этот момент, но потом, после этого, я 17 лет, наверное, ну, в храм, если только заходил случайно, если меня заводили, и только потом уже, вот, 17 лет я стал ходить в храм осознанно, и, конечно, с этого момента для меня эта икона, семейная реликвия, она приобрела особый смысл, особое значение, особые ценности, и слава Богу, что у нас в доме она хранится, и я есть возможность перед ней.
Также примерно помню, как меня в 6 или в 7 лет крестили. До сих пор, причем, священник, крестивший меня, так и служит единственным священником в том деревенском храме. Тоже достаточно нечастый случай. Но я, когда мимо этого храма часто достаточно проезжаю, я так думаю, что, ну, вот тут отец Борис, тут стабильность какая-то вот есть в мире.
Ну да, это вообще замечательно, когда есть возможность приехать из какого-то суетного мегаполиса в тихую глубинку, да,
например. А это не глубинка, это уже глубинка. Теперь прямо совсем ближнее Подмосковье. Просто тогда этот храм в Подольском районе первые отдали церкви, их было всего несколько открытых в Подольске, там очень далеко за Подольском, и еще один. Вот, а этот первый в 88-89 году вернули церкви, и туда все повалили толпой креститься.
Да, ну вот... Я просто хотел о чем сказать, такую мысль донести, что все-таки есть немножко разное ощущение молитвы, ощущение времени, в зависимости от того, где ты находишься. Если ты вот молишься перед иконой, и у тебя молитва, она идет, но ощущение времени как-то проходит, оно исчезает. И в этом отношении в тех храмах деревенских, где мне приходилось тоже бывать и молиться, я был очень рад, когда есть возможность уйти от какой-то городской суеты, от всего, тоже мы говорим сегодня, прославляя Пресвятую Богородицу, вот у меня был такой опыт, юношеский опыт молитвы в храме Тихвинской иконы Божией Матери на Псковской земле, и я вот до сих пор вспоминаю с благодарностью те спокойные, тихие, неспешные службы, когда батюшка приходил, доставал, значит, записки, которые уже все пожелтели от времени, и поскольку прихожан было уже совершенно немного, даже тогда уже Псковская земля, она очень сильно поредела, и вот он все эти записки всегда прочитывал.
А эти записки ему приносили, или они остались еще от предыдущих настоятелей, которым это в разные годы?
Но эти записки, конечно, приносили, наверное, ему, потому что если бы он использовал те записки, которые были от предыдущих настоятелей, все-таки это было бы очень большой объем, потому
что... Я знаю такие случаи.
Да, раньше...
Сугубо Ектенье, вот такая стопка записок разных лет совершенно священникам прочитывается от и до.
Да. Единственное, что вот было с прошлых лет, это вот это Елизаветинский, по-моему, Минеи. То есть, ну, там вот были очень древние книги, по которым мне когда-то удалось почитать, а потом уже началось вот это такое огульное обнищание Псковской области, которое вылилось в бесконечную череду воровства, и все это, к сожалению, потом было утрачено, но оно осталось в моем сердце, и это очень важно. Вообще, весь опыт нашего, да, богообщения, весь опыт нашей молитвы перед иконами, весь опыт почитания Пресвятой Богородицы, Господа святых, он ценен только тем, что он оставляет след в нашем сердце, и он дает нам такую связь, живую связь с Богом. И в этом отношении как раз Покров, он показывает, что эта связь на Руси чувствовалась особо, да, и эта связь воспринималось людьми как лучшая защита, как лучшее сохранение от всех бед и зол, и, ну, наверное, это самое важное.
Я один такой очень дорогой для меня священник, он любит дарить старые книги церковные. Ну, он где-то их покупает, все время они у него там, он съездит, купит, подарит, и вот он как-то моему хорошему другу священнику тоже дарил, говорит: батюшка, служите по старым книгам, не губите душу. Понятно, что это такое какое-то иносказание, понятно, что это, какая разница, отпечатано это там в современной типографии или это напечатано в 18 веке, но ты листаешь эту книгу и видишь, там здесь капелька воска упала. Здесь, например, в служебнике, там, где литургия Иоанна Златоуста, он весь такой потрепанный от пальцев. Там, где Василия Великого, ну, там не так сильно все это. Всеношное бдение, там вечерняя служба, утренняя, там все это вот прям вот где-то воск упал. Ты прям понимаешь, что он вот тут молитвы стоял, читал, вот поэтому свечку держал, воск падал, или там часослов шестопсалмия, все воском залито. И это дополнительно дает какое-то очень такое острое переживание, соединение тебя с теми людьми, которых давно уже нет, и могил их не найти.
Да, это действительно так, и причем бывают исключительно яркие примеры живые этого, я готов засвидетельствовать. Вот меня Господь благословил, недавно мне принесли псалтирь дореволюционную, напечатанную, но кроме того, что она зачитанная, да, вот, ну, не то чтобы до дыр, но и видно, что ей очень аккуратно обращались к ней, но прибегали к ней постоянно. Там еще стоит печать ГПУшная 37-го года, что она досмотрена, да, что еще люди, да, пронесли через годы лихолетия, да, вот эту книгу, и она продолжила, они отстояли, да, вот именно отстояли.
Она все равно дальше пошла в церковь.
Да, возможность богослужения, возможность к Богу обращаться, и это вот тоже такое особое проявление милости Божией, да, когда даже безбожные власти, они не смогли лишить людей всей вот именно вот этих всех духовных сокровищ, которые до сих пор, ну, согревают наши сердца, даже вот одно прикосновение, которым уже дает совершенно другой настрой, совершенно другую систему, вот координат, систему ценностей, да, в жизни, что действительно ценно, а что в жизни проходящее, чему стоит огорчаться, а что, в общем-то, на что вообще не стоит обращать внимание, даже не придавая этому никакого абсолютно значения, потому что самое главное, что с нами Господь, и пока у нас есть такая бесконечно дорогая возможность молиться Богу, служить, делать добрые дела, и эта возможность, она действительно была выстрадана десятилетиями, да, гонений на церковь, великим подвигом наших новомучеников и исповедников российских, эту, конечно, возможность надо ценить и стараться ее не потерять, потому что вот мы сегодня говорим про кровь Божьей Матери, говорим о том, что этот праздник был в Константинополе, и Константинополь в свое время его утратил, ну, так или иначе, в той или иной степени. И вот для нас, для православных людей очень важно тоже на нашей земле этот праздник сохранить. Поэтому хранить праздник Покрова Божьей Матери, рассказывать про него, ценить его, доносить его до наших детей, опять-таки укреплять его в наших каких-то культурных ценностях. Это вот очень важная такая миссия, и миссия серьезная, где мы через какие-то простые вещи, совершенно простые символы, да, можем донести теплоту, ну, вот хотя бы символ теплоты Божьей любви для тех людей, которые этой любви еще в совершенстве не ощущают.
Можно даже наших слушателей позвать в храм Покрова на Нерли, по возможности будете в Москве, тем более многие сейчас ездят по Золотому кольцу, не имея возможности куда-то там далеко уехать. Приезжайте, посмотрите, там это не явно, там нету, смотришь на храм, ты не видишь, что он покровский, ты зайдешь внутрь, увидишь икону Покрова, но вот это все-таки такой уже вросший в наше сознание, в нашу память символ, который хочется увидеть своими глазами. Я вот, уже не так много времени у нас осталось, про иконы мы говорили, и про то, как люди смогли через годы гонений, через трагедии, несчастья пронести. У нас есть музей «Советский Союз, вера и люди» в Москве, с которым мы делаем совместные программы, они у нас по четвергам выходят. И вот среди экспонатов музея есть очень ценный, мы его очень как-то так бережно относимся к нему. Это икона Спасителя, она совсем маленькая, это я сейчас так. Отец Алексей видит, показываю, немного разведя пальцы, что от нее осталось. Икона Спасителя, где только лик, а со всех сторон она обрублена топориком. И про нее есть история, что она в какие-то военные или голодные годы, когда невозможно было достать дрова, уже совсем отчаявшиеся люди ее порубили на щепу. Как-то они сжигали, разводили огонь в печке, но рука не поднялась, когда дошли до лика, вот лик уже порубить, рука не поднялась. И вот она у нас как такой ценный экспонат и напоминание о тех временах есть.
Да, действительно, вот все-таки в восприятии народном ценность иконы трудно не заметить, да, потому что здесь что нам дорого, что нам близко, что является символом нашей любви, символом нашей спасения, символом нашего богообщения, символом того, что Господь сохраняет нашу семью, и то, что мы действительно православные люди, это все идет через икону, и, конечно, икона, в том числе и икона Покрова Пресвятой Богородицы, да, которая тоже во многих семьях есть, потому что этот образ довольно древний, да, он тоже уже в нескольких изводах встречается, он тоже вот в наших храмах прославляет Господа Божию Матерь, но является таким венцом этого праздника, про который мы сегодня говорим, замечательного русского православного, народного, великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Спасибо большое за эту беседу. Друзья, напомним, что священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии, был с нами. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Спасибо, Господь. Божие всем благословение.
Светлый вечер. На радио «Вера».